Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Уроженец дальневосточный. К 90-летию со дня рождения поэта Ивана Елагина.
Ты сказал мне, что я под счастливый родился звездой, что судьба набросала на стол мне богатые яства, что я вытянул жребий удачный и славный. Постой, я родился под красно-зловещей звездой государства. Я родился под острым присмотром начальственных глаз. Я родился под стук озабоченно скучной печати. По России катился бессмертного яблочка пляс. А в такие эпохи рождаются люди не кстати. Я родился при шелесте справок, анкет, паспортов, в громыхании митингов, съездов, авралов и слетов. Я родился под гулкий обвал мировых катастроф, когда сходит со сцены культура, свое отработав. Только звезды оставь. Разлюбил я торжественный стиль. Кто ответит? Зачем эти звезды на небо всходили? По вселенной куда-то плывет серебристая пыль, и какое ей дело до нас, человеческой пыли? Я еще уцелел, еще жизнь мою праздную я, и стою на холодном ветру мирового вокзала, а звезда, что плыла надо мной, не твоя, не моя, разве только морозный узор на стекле вырезала. Оттого я на звезды смотреть разучился совсем. Пусть там что-то сверкает вверху, надо мной леденее, мне бы дружеский взгляд, да очаг человеческий. Чем ближе к небу, как Дельвик говаривал, тем холоднее.
1 декабря 1918 года в семье русского поэта-футуриста Венедикта Матвеева, писавшего под псевдонимом Венедикт Март, родился сын, которого назвали Отт Зангвельд Иоанн Март. Ему суждено было стать лучшим поэтом второй волны русской эмиграции. Рассказать о драме его судьбы я пригласил редактора, публикатора и переводчика Евгения Витковского, составителя двухтомника Елагина и, несомненно, главного специалиста по сегодняшней теме. Евгений Витковский не только переписывался с Елагиным, но и стал ныне обладателем авторских прав на его литературное наследие. Евгений Владимирович, когда мы отмечаем 90 лет со дня рождения Ивана Елагина, поэта какого уровня, какого масштаба мы вспоминаем?
Знаете, тут вопрос калибра, он определяется вот как. Мой учитель Аркадий Штейнберг хорошо говорил, что в 20 веке русская поэзия – это такая армия, где взводами командуют генералы. По этой причине очень трудно говорить о том, кто, какого уровня это поэт. Так или иначе, я на протяжении последних 25-30 лет прошу заполнить свою анкету, она есть в моем живом журнале, определенным образом расположить 25 любимых, нелюбимых, наиболее важных для вас поэтов. И статистика накопилась колоссальная, уже много тысяч анкет. И вот если судить по ней, то, поскольку Елагин, в общем, человек доступный, можно хотя бы уже потому, что он есть в любой антологии, теперь уж действительно в любой, и есть его двухтомник, вот у нас будет выходить новый, правда, однотомник, но больше по размерам, чем тот двухтомник в два раза. Должен сказать, что я бы сказал, что в каждой где-то приблизительно 15-20 анкете он будет фигурировать где-то в середине. И всегда где-то он попадет во второй десяток русских поэтов, если считать, что первый десяток русских поэтов – это Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак, Блок – то попасть в этой ситуации во второй десяток – это колоссальный уровень. Для многих европейских литератур это уровень, которого в XX веке литература просто не достигала, не хочу никого обижать, но мог бы назвать такие литературы, и это литературы в прошлом и, возможно, будущем великие. Безусловно, это самый крупный поэт второй волны русской эмиграции. Здесь как-то и не спорит никто. Безусловно, один из крупнейших поэтов русской эмиграции, ну, так, в первую пятерку. Но если вспомнить, что в этой пятерке, в первой, у нас присутствует, опять же, Цветаева, Георгий Иванов, Ходосевич, ну, дальше уровень можно представить там для следующих двоих. Я и даже не знаю, кто будет там пятый дописан, это уж дело вкуса. Но уровень это очень большой.
Откуда корни? Откуда истоки Ивана Елагина?
Корни у него семейные. Не надо забывать вот о чем. Его дед Николай Николаевич Матвеев-Амурский был дальневосточным поэтом. Он туда был сослан и там, так сказать, навсегда осел до тех пор, покуда не уехал в Японию и умер там в 41-м году. Тоже, в общем-то, Дальний Восток. У него было выживших, не выживших, но, кажется, почти все выжили, 15 человек детей. Помнится, выжил 12. Он сам был поэтом. Два сборника стихотворений, один в Петербурге, второй огромный в 15-м году во Владивостоке. Среди его сыновей были, по меньшей мере, три поэта, достаточно известных на Дальнем Востоке. Это из старших Николай Матвеев, подлинная фамилия Елагина, подписывавшийся фамилией Бодрый. Если кто не знает, то его дочь — это хорошо всем известная новелла Матвеева. Его сын Венедикт Матвеев, подписывавшийся псевдонимом Венедикт Март, оказавшийся очень неплохим поэтом и только теперь, в общем-то, дошедший до нашей печати. Мы из его 15 сборников и половины-то не сумели пока найти, уж очень большая редкость, проще рукописи найти. Но он был репрессирован, поэтому архива, конечно, никакого нет. И был еще скурившийся и погибший в курильне поэт Гавриил Файн. То есть среди предыдущего поколения в его семье уже были поэты достаточно хорошие, для Дальнего Востока просто очень хорошие. А в его поколении, ну, знаете, он двоюродный брат Новеллы Матвеева, и, по-моему, фигуры, если не равные, то сопоставимые, потому что они не то что ровесники, все-таки Елагин на 16 лет старше, но корни у них получились где-то родственные. Потому что, конечно, на Елагина в значительной степени оказало влияние юность. А юность его пришлась на город Киев. А быть русским поэтом в городе Киеве – это означает неизбежно попасть под влияние южно-русской поэтической школы. То есть школы, которая также относится к Киеву, как и к Одессе. Что означает прежде всего густую, пастозную такую живопись в слове, что для Елагина чрезвычайно характерно, и очень большое чисто техническое мастерство. Ну, типичный образец такой поэзии, скажем, Багрицкий. Как к нему не относиться, а мастер-то виртуоз, и, да и, по-моему, и поэт замечательный. Вот его поэтическое родословное. Хотя у него есть об этом стихи, и мне в письмах приходилось его спрашивать, кого он считает лучшими поэтами и в прошлом, и в настоящем. И должен сказать, что когда я его спросил, кого он считает лучшими русскими поэтами зарубежья, году в 78-м, точно не могу сказать дату, но по письмам можно установить, они у меня целы. Он мне сказал замечательную вещь, он сказал: Моршин и Бродский. Ну, о Моршине отдельно, о его киевском друге, но поэт тоже замечательный и значительно более неизвестный нашему слушателю, еще и отчасти потому, что часть его лучших стихотворений прочесть невозможно, они зрительные, их надо видеть на бумаге. Там, где на песке копытцем олень рисует квадратики, попробуй что-нибудь прочесть, братья. Существует фотография, где он вдвоем с Бродским, и надо сказать, что у него есть стихи, посвященные Бродскому, потому что благодаря Иосифу Александровичу ему удалось издать в Ардисе свой перевод великой поэмы Стивена Винсента Бене «Тело Джона Брауна». И я намерен дождаться, вот-вот кончатся авторские права на Бене, а на права на Елагина и так мне семья предоставила, и мы у нас в издательстве «Водолей Паблишерс». Мы хотим издать его стихи вместе с его переводами, потому что для его творчества переводы тоже очень важны, и это прежде всего переводы американской поэзии.
Евгений Владимирович, вы упомянули киевские корни как необычайно важные для творчества Ивана Елагина, а как вы прокомментируете его слова «уроженец владивостокский»? Больше ли в этих словах чего-то, нежели, так сказать, паспортной констатации?
Вы знаете, в этом прежде всего паспортная констатация, потому что город Владивосток, кто там был, то там, да, тот там кусок души и оставил. Мне, кстати, регулярно везет, кем не займусь, все во Владивосток попадают, все дороги ведут туда. Но это несколько иная тема, но чисто фактически он действительно там родился, и он этим очень гордился. От детства у него в памяти осталось мало. Но вот стихотворение в первой его книге, в последнем разделе, в «Отсветах ночных», там, где он говорит «Переночуем во Владивостоке, в одном из дивных тупиков Руси». Во Владивостоке при этих словах у людей слезы на глаза наворачиваются. И это для него знак корней, оставленных во Владивостоке, потому что, конечно, его корни поэтические к дальневосточной поэтической школе не ведут никак. Он мне сам написал, что поскольку родился он во Владивостоке, потом до пяти лет они с отцом жили в Харбине, но в 23-м году они уехали в СССР, тогда еще, по-моему, в РСФСР. И с тех пор он на Дальнем Востоке не только не бывал, а разве что смотрел на него через Тихий океан из Санта-Моники от своего друга киевских, опять-таки, лет, замечательного поэта и художника Сергея Романовича Бонгарта. Думаю, что здесь чистый факт, потому что он еще очень гордился таким моментом. Обращали вы внимание, нет, что человек, родившийся 1 декабря по новому стилю 18 года во Владивостоке, родился не в России, не в СССР, не в РСФСР. Он родился в ДВР, в искусственном образовании, которым была Дальневосточная Республика. Для него было очень важно, что он эмигрант от рождения.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Уроженец дальневосточный, к 90-летию со дня рождения поэта Ивана Елагина. Мы ведем беседу с редактором, публикатором и переводчиком Евгением Витковским, уже выпускавшим двухтомное собрание поэта и готовящим новое и дополненное издание. Судьба Ивана Елагина как перемещенного лица во время Второй мировой войны сложилась достаточно благополучно, если вообще позволено будет произнести слово «благополучие» применительно к ДП. И тем не менее, сравнительно с другими, казалось бы, все вроде бы в творческом и даже в человеческом плане было вполне ничего себе. Почему эта судьба сложилась так, а не иначе? Что этому способствовало? Что этому помогло?
Вы знаете, здесь, кроме шахматного термина «цукцванг», ничего и не скажешь. Это вынужденные ходы, которые человек делает в своей судьбе, потому что другого хода у него вообще нет. Ведь он учился в медицинском институте, потому что в другой человека с его биографией, он был сыном расстрелянного врага народа, просто не взяли бы. А в медицинский брали всех, потому что требовались врачи, потому что все ждали войны. Это перед войной, 37-38 год. Платил за его обучение, поскольку была введена плата за обучение в вузах, вообще Максим Рыльский. Так что у нас межнациональная дружба такая в этой семье. Да он первый его вообще напечатанный, единственный его напечатанный перевод в СССР был переводом из Максима Рыльского, напечатанным в начале 41-го года. Ну что ж, а чем плохое начало для поэтической деятельности? Тогда он еще был Иван Матвеев, и даже не Иван Матвеев, а Зангвельд Матвеев, потому что папаша ему придумал замечательное имя – фантазии насчет этого имени достаточно длинные. Якобы его еврейская мама увлеклась идеями Теодора Зангвеля по плавильном котле нации и так далее. Ничего подобного. Отец это имя гораздо более сложно написал. Об этом я в предисловии к двухтомнику Елагина в 1998 году написал. Это имя выдумано просто на слух. Он действительно от Зангвельд Иоанн, именно так он был окрещен, он был просто Иоанном, поэтому он и стал Иоанном в эмиграции. Так или иначе, судьба у него была такая. Он, как студент-медик, когда на город, как он сам писал, летели голодные бомбы, Киев бомбили, нам объявили, ему ничего не объявили, он был в карете скорой помощи, не было времени слушать радио, и он не заметил, как оказался на оккупированной территории. Он об этом узнал на утро, по сути дела, когда уже войска немецкие в Киев вошли. Ну, в общем, долго рассказывать не хочется, каким образом человек с половиной не совсем арийской крови выживал в Киеве, а не, в общем, просто выживал, не стукнул никто, так и не было ничего. Мошин мне говорил, что он его встретил в оккупированном Киеве и страшно за него испугался, зная, что у него половина крови не той. Ничего страшного. И он, и Сергей Бонгарт, они в равном положении, два этих полтинника, познакомились в этом оккупированном Киеве. И страшно стало не тогда, потому что врач нужен всегда, он работал в роддоме при немцах, ну а поскольку он работал при них, советские войска придвинулись к Киеву, дорога для Ивана была ясна, потому что сотрудничество с немцами все равно где-то работал. Ты при немцах работал, а что в роддоме, ну так от тебя уже не спросят. Важна только первая половина фразы. А у его жены, замечательной русской поэтессы Ольги Анстей, странный ее псевдоним, это просто фамилия шотландского писателя Энсти, автора знаменитого «Волшебного кувшина», которого у нас в начале 20 века писали как Анстей, поэтому иногда и переставляют ударение, что просто не знают, где оно стоит, а точнее Ольга Штейнберг. Она была немкой наполовину, и поэтому они располагали правами Фолькстойча. Ее родная сестра, родившаяся в 12 году, в это время жила в Праге. Так что вот вам и пражские корни. Правда, до Праги он, помнится, никогда не доехал, потому что в поезде, об этом поезде, который идет из Киева, не весть куда, только бы на запад. И будут знаменитые строки в поэме Елагина «Звезды», которую нам тут вот хотим мы или не хотим, а слушать придется, потому что это самое хрестоматийное произведение Ивана Венедиктовича. Там есть строчки: этот поезд, крадущийся вором, эти подползающие пни, он скулил, как пес под семафором, он боялся зажигать огни чащими и насыпями, заперт, выбелен панической луной, он тянулся медленно на запад, как к постели тянется больной. На самом деле это фотографически точное описание того, как и зачем уезжали. Но по дороге у них родилась дочка Инна, и пришлось выходить из поезда, потому что ехать она дальше не могла, но дочка не выжила. И в Оленштайне, нынешнем польском Ольштине, ее похоронили. И об этом у Елагина тоже есть стихи. Вторая дочка, ныне здравствующая, в Нью-Йорке живущая, Елена Матвеева, родилась уже даже без бомбежки в 1945 году, уже в те дни, когда Берлин уже и не бомбил никто, потому что Берлин был уже занят войсками союзников. Вот, но в результате Иван Венедиктович оказался в Германии как-то сам по себе, потому что все двигались, и он двигался. Не зря замечательный русский прозаик той же волны второй эмиграции Леонид Ржевский сказал, что вторая волна русской эмиграции, она самая трагическая, потому что что первое, что третье, это так или иначе борьба за визу. Вторая волна отличалась тем, что это была борьба за жизнь, тут не было никакой визы. Тут было чистое повальное бегство в Западную Европу. Поэтому, и, кстати, поэтому значительно ниже культурный слой в этой волне. Ну, об этом отдельно, если будет желание. Но из поэтов, так или иначе попавших за границу, ну, волей судьбы так получилось, что самым талантливым и самым реализовавшимся оказался он. наш юбиляр сегодняшний. И о нем мы находим косвенные свидетельства в очень многих мемуарах. Замечательные воспоминания Ирины Сабуровой, которую, в общем-то, нельзя относить к второй волне, хотя она себя к ней приписывала, потому что она была эмигранткой лимитрофной, она была из Риги. Кстати, очень многие ведь так меняли судьбу, и хронологически принадлежа к одной судьбе волне, люди относили себя к другой. О нынешних эмигрантах, чтобы не забегать вперед, я не буду говорить. Эмиграция у нас имела место до 90-го года, а после этого это стала миграция. Потому что если человек едет в одну сторону и может вернуться назад, у этого слова отпадает первая буква.
Уже последний пехотинец пал. Последний летчик выбросился в море, а на путях дымятся груды шпал, и проволока вянет на заборе. Они молчат, свидетели беды, и забывают о борьбе и тлении, и этот танк, торчащий из воды, и этот мост, упавший на колени. Но труден день очнувшейся земли. Уже в портах ворочаются краны, становятся дома на костыли. Там города залечивают раны, там будут снова строить и ломать. А человек идет дорогой к дому, он постучится и откроет мать, откроет двери мальчику седому.
Стихи Ивана Елагина в авторском исполнении. А сейчас мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошел митинг протеста против нападений на общественных активистов. Участники акции пришли выразить поддержку журналисту Михаилу Бекетову, лидеру профсоюза завода «Форд» Алексею Тманову, руководителю обманутых дольщиков Подмосковья Сергею Федотову и другим пострадавшим социально активным людям. Аналогичная акция прошла в Петербурге. В Грозном в результате подрыва автомобиля ранены два чеченских милиционера. Радиоуправляемое взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало возле кафе, когда к нему подъехал милицейский УАЗ, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Тбилиси опровергли информацию об обстреле Цхинвали с грузинской стороны, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии. Ранее власти Южной Осетии заявили, что в субботу вечером огонь из автоматического оружия велся по юго-восточной окраине Цхинвали со стороны грузинского села Никози. В Москве на съезде КПРФ сегодня пройдут выборы руководства и будет принята новая программа партии. В столице Афганистана, Кабуле, при взрыве погибли два мирных жителя и трое получили ранения. По сообщению полиции, смертник подорвал бомбу на пути машины германского посольства. Министр внутренних дел Индии Шиврай Патил подал в отставку. Он заявил, что обязан взять на себя моральную ответственность за массовую гибель людей в результате нападения исламских боевиков на Мумбай. С сомалийскими пиратами достигнута договоренность об освобождении украинского судна, захваченного ими более 2 месяцев назад. Представитель пиратов заявил, что сухогруз «Фаина» будет отпущен в ближайшие дни. О том, какой выкуп заплачен его владельцам, не сообщается. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Уроженец дальневосточный. К 90-летию со дня рождения поэта Ивана Елагина.
Я сегодня прочитал за завтраком. Все права сохранены за автором. Я в отместку тоже буду щедрым. Все права сохранены за ветром, за звездой, за Ноевым ковчегом, за дождем, за прошлогодним снегом. Автор с общественным весом, что за права ты отстаивал? Право на пулю Дантеса или веревку Цветаевой, право на общую яму было дано Мандельштаму, право быть чистым и смелым, не отступаться от слов, право стоять под расстрелом, как Николай Гумилев. Авторов только хватило, ну а права, как песок, право на пулю в затылок, право на пулю в висок, сколько тончайших оттенков. Выбор отменный вполне. Право на яму, на стенку, право на крюк на стене, на приговор трибунала, на эшафот, на тюрьму. Право глядеть из подвала через решетки во тьму. Право под стражей томиться, право испить клевету, право в особой больнице мучиться с кляпом во рту. Вот они, все до единого, авторы, наши права. Право на пулю Мартынова, на семичастных слова. Право, как Блок, задохнуться, как Пастернак умереть. Эти права нам даются и сохраняются впредь. Все права сохранены за автором. Будьте трижды прокляты слова. Вот он с подбородком к небу задранным по-есенински осуществил права. Вот он современниками съеденный у дивана расстелил газетины, револьвер рывком последним сгреб и пускает лежа пулю в лоб. Вот он удостоенный за книжку звания народного врага, валится под лагерную вышкой доходягой на снега. Господи, пошли нам долю лучшую, только я прошу тебя сперва, не забудь отнять у нас при случае авторские страшные права.
Мы продолжаем беседу с публикатором елагинского наследия Евгением Витковским. Евгений Владимирович, насколько просачивались стихи Ивана Елагина в Советский Союз?
А его в России читали, и доказательства у него были. Ладно, что он со мной переписывался там с 71-72 года, в конце концов, я одиночка. К тому же у меня всегда были вопросы косвенные, я занимался его отцом, я занимался поэтическим переводом, и просто попутно я говорил ему, какие у него замечательные стихи, и демонстрировал неординарное знакомство с его творчеством. А то, что называется, не я, этот самиздат бесконечный распространял по Москве. Но между тем, что один раз проникло в СССР, то и размножалось. А вот, скажем, первый его сборник «По дороге оттуда», он в самоиздате отсутствовал, просто не было артефакта, чтобы его размножить. А поскольку у меня по тем временам был дипломатический канал, которым я нагло пользовался, как, естественно, поэт-переводчик, это не ирония, я попросил его найти мне книгу, и он книгу не просто нашел, он сделал с нее ксерокопию и надписал. У меня вот этот уникальный документ эпохи, ксерокопия с дарственной надписью, он у меня лежит и все время зовет этот экземпляр, смотрит на меня и спрашивает, как тебе не стыдно, пора в музей отдать такую вещь, потому что уникальный совершенно документ самиздата. Вот, но как только он появился у меня, соответственно, дальше пошла прогрессия. Что такое прогрессия? Это, кстати, тоже важный момент известности поэта в самиздате. Она очень легко вычисляется. Существует в математике арифметическая прогрессия 2, 4, 6, 8, 10 и так далее. Соответственно, геометрическая, ну, проще простого, 2, 4, 8, 16 и так далее. И алгебраическая, 2, 4, 16, 196, где каждая следующая цифра перемножается не на что-либо, кроме как на саму себя.
В квадрат.
Вот эта алгебраическая прогрессия была высшей маркой самиздата. Те поэты, которые достигали этого уровня, ну, Гумилев, скажем, или Мандельштам, они, безусловно, конкуренции не выдерживали, потому что с ними конкурировать было нельзя. Я, кстати, не уверен, что тираж того же Гумилева или того же Мандельштама в самиздате не был больше, чем 100-тысячные и 300-тысячные тиражи, которые появились у них в конце 80-х годов. Потому что дома найти культурный дом, где эти поэты бы не лежали в столе или в диване, было почти невозможно. Второй уровень – это прогрессия геометрическая, где, может быть, и поменьше была известность, но она все-таки была не то, что Эрика берет 4 копии, ну, может быть, их будет 16, а больше уже не будет. Все-таки она была геометрической, и экземпляров были сотни. Поэтому его строфа «Пойдут стихи мои звеня по Невскому и Сретенке, вы повстречаете меня, читатели-наследники», остается только выяснить, к которой из трех прогрессий размножение в самиздате привело книги Елагина, размножаемые таковым самиздатом. Полагаю, что к верхней планке геометрической, потому что люди, о которых я знать не знал во времена советские, и о которых только теперь узнал, а обо многих и не знаю, и никогда не узнаю, занимались размножением его книг в совершенно невероятных местах. Кстати, об одном таком человеке замечательно написал Сергей Сергеевич Хоржевский в книге своих воспоминаний о питерском поэте Игоре Нерцеве, который сходил с ума по Елагину, и действительно вот по Невскому стихи Елагина ходили из его рук. По Москве, соответственно, из моих. Но думаю, что и там не только он старался, и в Москве не только я. Так или иначе, вот эти две книги, а потом более поздние, те, которые выходили в посеве, а уж позднее «Тяжелые звезды» в 80-е годы, просто стали привозить сами книги из-за границы. В общем, славой он был не обижен. Кроме того, существовала еще одна слава. Дело вот в чем. Хотя вообще вопрос о славе, который ему, конечно, всегда хотелось, и не зря он написал, «Как доходит до славы, мы слабы. Часто слава бывает бедой. Да, конечно, не худо бы славы, да не хочется славы худой». В свое время я однажды обнаружил, что у Евгения Александровича Евтушенко поэма о Вьетнаме кончается очень странными строчками. «Не доверяйте сну, тревоги ночь полна. Кто не убьет войну, того убьет война».
Переделка Елагина.
Прошу прощения, но, да, а у Елагина за 10 лет до этого было, и знаю я одну из всех земных забот, кто не убьет войну, того война убьет. Это не кража, это прямая цитата. Что мне Евгений Александрович в 93-м году и подтвердил, поскольку он ее в доме Елагина и ночевал, бывало, и останавливался, и он всяко способствовал его известности, как ни странно, больше в Америке, чем здесь. Потому что тому же Питтсбургу он сказал, что у вас здесь русский поэт живет такого масштаба, что вообще не худо бы вам его читать, а не только что Евтушенко и Евтушенко, но, конечно, есть у вас свой есть. Кстати, это помогло, действительно повлияло, и внимание к Елагину это привлекло изрядное. И есть, ну, в общем, если я буду все такие случаи, когда просачивалась его известность через все щели, вот как вода просачивалась из-за границы, я, наверное, не преувеличу, если скажу, что его известность в СССР была больше, чем за границей. Не зря на первых его вечерах, которые в конце 80-х годов здесь проходили, кое-кто его называл лучшим советским поэтом. В этом есть доля преувеличения, но есть и большая доля правды. Потому что техника советская, советская поэтика в нем, конечно, сидела. Когда я сейчас свою собственную поэтическую ювенилию перебираю, я думаю, господи, какое счастье, что меня тогда не печатали. Потому что от каждой строчки несет Елагином. Ну, покуда человек не созрел, он, естественно, под чье-то влияние попадает. Так что от цензуры, которая нас в печать не пускала, мне было бы счастье, как известно, на несчастье вот помогает регулярно.
Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Уроженец дальневосточный. К 90-летию со дня рождения поэта Ивана Елагина. Мой собеседник, публикатор «Елагинского наследства», редактор и переводчик Евгений Витковский. Как вы познакомились с творчеством Елагина и как вообще возникла ваша поразительная, удивительная, неправдоподобная переписка с живым эмигрантом?
Вот это более, тут скорее второе интересно. Как я познакомился, было бы очень трудно любителю и абсолютному человеку, слегка двинувшемуся на эмигрантской поэзии, еще в школе было бы очень трудно не познакомиться. Рано или поздно я все равно встречал его стихи, и они, конечно, были известны. Но мне хотелось понять его, и, кроме того, хотелось реконструировать его биографию, ибо его поэзия насквозь биографична, что мне слышалось, но мне же эту биографию негде было узнать. Спрашивать его напрямую было нельзя, я писал просто по открытой почте. Но я писал на безумные, скучные для цензуры перлюстрации темы. Поэтому о чем я спрашивал, о том я и говорил, а он очень быстро подхватил мячик и между строчек мне так, в общем, отвечал. Конечно, умение читать между строк в те времена сидело не только здесь, но и там.
Это поразительно.
Вот оно было, это факт. Сейчас оно утрачено. Тогда оно было с обеих сторон. Так что так сказать, чтобы не повредить, так сказать, чтобы не очень... Чтобы всегда можно было на вопрос, а что вы имеете в виду, сказать, а вы что имеете в виду. Тут вопрос другой. Елагин был человеком неписьменным. Он письма писать не умел, он не только письма писать не умел, он прозу писать физически не умел. Он за всю жизнь написал одну рецензию по-русски на книгу Ивана Савина и одну статью по-английски по поводу своего «Тела Джона Брауна», своего перевода. Письма он, конечно, писал близким друзьям, но я-то был кто? Я физически не мог ни к каким друзьям относиться. Я был поэт-переводчик, и он поэт-переводчик. Вот и повод для разговора. Я специалист по семейству Матвеевых. Я знал ни одного, ни двух, а гораздо больше Матвеевых, в том числе даже его дядю родного Георгия, который прожил почти 100 лет. Я говорил с ним просто как человек, которому, ну вот, было интересно. А интересно ли вам знать, что я нашел письма, переписку вашего отца с художником Митуричем? А интересно ли вам знать, что я нашел его письма к Рязановскому, который был крестным отцом, там, то ли его отца... Нет, его... крестным отцом, отцом его отца был просто отец Даниила Хармса. Ивачев, сосланный на Дальний Восток. А вот, кстати, с Хармсом-то ведь сам Елагин дружил достаточно близко. А кроме того, мне не давала покоя фраза из его маленькой поэмки, такого длинного стихотворения «Диоген». «Звезды в бокалы капают, тонут во тьме сиреневой, во мгле сиреневой, и кто-то уже откапывает нас, занесенных временем. Послушай-ка, Диоген, занятый делом зряшным, попробуй, найди мой день, вчерашний или позавчерашний, день, что уже прожит и отбыл во тьму веков. Кто же меня сложит, как вазу из черепков?» Было у меня подозрение, что это моя роль, так оно и оказалось. Во всяком случае, из кусочков реконструировать его биографию мне было безумно интересно. И, скажем, обнаружить, что один священник венчал Булгакова с первой женой, другой священник, сын этого священника, венчал Ивана с его женой. Такие связи, они не случайны. Всегда надо, когда работаешь с реконструкцией биографии поэта, накладывать на чистую хронологию и на семейные связи эти вещи. И иногда получаются фантастические вещи. Ну, я сейчас не буду слишком далеко уходить от темы, но хотел бы вернуться к вопросу о том, как он мне ответил. Ну, я его спросил, каких вы поэтов не американских переводили, но невежливо не ответить. Он мне и ответил. Прислал список на целую страницу. Я ему на это ответил. Потом я ему фотокопию сумел послать этих писем к Митуричу из ссылки в Саратовской. Он был очень доволен. Для него это был большой праздник. Он мне набело переписанные некоторые свои стихи присылал.
Евгений Владимирович, когда я приглашал вас на эту программу, вы пообещали рассказать одну историю о встрече Ивана Елагина с поэтами, приехавшими из Советского Союза в начале 70-х годов.
В русской школе в Вермонте, в летней, Елагин появлялся постоянно, каждое лето, по-моему, Мелбери это, да? Сейчас ее нет, но по понятным причинам, а тогда она была постоянной, и, кроме того, не только дополнительным заработком, который вечно требовался Ивану Венедиктовичу, а кому он не требовался. Было еще местом отдыха. Однажды вот так вот случилось, что сидели Алексей и Саша Соколов, занимались таким традиционным русским отдыхом, короче говоря, пили водку. Но мимо проходил через стеклянную дверь, помнится, Алеша заметил это дело, поскольку я с Алексеем учился на одной скамейке, сидел в университете, для меня он Алеша, 40 лет уже дружбы такой, в общем, даже уже больше. Он увидел Елагина и предложил присоединиться, как говорит Алексей, чем Бог послал. Ну, выпили по первой, там, по второй, и тут Алексей стал ему читать его. Потому что, по моему самоздату, Цветков был очень хорошо начитан в творчестве Ивана Венедиктовича, а при его замечательной памяти, она у него действительно замечательная, и даже и сейчас такая же, он просто помнил наизусть. И помнил наизусть очень много при этом. На нашу передачу столько времени не отпущено. И, кажется, на втором стихотворении Иван Венедиктович заплакал. Потому что увидеть, что приехал в эмигрант третьей волны, и ему его читает за рюмкой водки в Вермонте, что называется, привез культуру СССР, а оказывается, в СССР культурой является он сам. Для любого поэта-эмигранта всегда было драгоценно узнать, что его здесь читают. Читатель-то все-таки здесь, а не там. Даже если там читают, то это все-таки не тот читатель. Трудно мне представить его ощущения, но я думаю, что в этот момент он понял, что уже все, что это уже процесс необратимый.
Евгений Владимирович, ваше предисловие к елагинскому двухтомнику названо «Состоявшийся эмигрант». Это ведь цитата из письма Александра Солженицына к Елагину.
Название этого моего предисловия «Состоявшийся эмигрант», оно ведь извлечено из текста Солженицына. Потому что он говорил о своих сверстниках как о несостоявшихся эмигрантах. Елагин же, его почти ровесник, но чуть буквально меньше 2 недель разница, стал эмигрантом состоявшимся. Я не знаю, наверное, он бы и здесь состоялся как поэт, но на неизмеримо более трудном, неизмеримо более скудном уровне. И думается мне, что его собрание сочинений было бы в 4 раза меньше. Вот это главное, что меня радует, что этому человеку было самое место попасть в эмиграцию, потому что только там он мог реализоваться. Кстати, этот вопрос всегда встает, когда работаешь с поэтом-эмигрантом. Некоторых эмиграция погубила. Его она точно спасла. Для него это был путь в широкую и большую русскую литературу и к тому слушателю, который нас сейчас слушает.
Звезды моему отцу. Колыхались звездные кочевья. Мы не засыпали у костра. Шумные, тяжелые деревья говорили с нами до утра. Мне в ту ночь поэт седой и нищий небо распахнул над головой. Точно сразу кто-то выбил днище топором из бочки вековой, и в дыру обваливался космос, грузно опускался Млечный мост. Насмерть перепуганные сосны заблудились в сутолоке звезд. Вот они. Запомни их навеки, то Господь бросает якоря, слушай, как рыдающие реки падают в зеленые моря, чтоб земные горести, как выпи, не кричали над твоей душой, эту вечность льющуюся выпей из ковша медведицы большой, как бы ты ни маялся. И где бы ни был, ты у Бога на перу. Ангелы завидовали с неба нашему косматому костру. За окном круги фонарной ряби, браунинг направленный у лба на каком-то чертовом ухабе своротила в сторону судьба. Рукописи, брошенные на пол, каждый листик сердца черепок, письмена тибетские заляпал часового каменный сапог. Как попало, комнату забили, вышли, ночь была уже седа, в старом грузовом автомобиле увезли куда-то навсегда. Ждем еще, но все нервнее курим, реже спим и радуемся злей. Это город тополей и тюрем, это город слез и тополей. Ночь за папиросой папироса, пепельница дыбится, как еж. Может быть, с последнего допроса под стеной последнюю встаешь или спишь, а поезд топчет версты и тебя уносит в темноту. Помнишь звезды? Мне уже и к звездам голову поднять не в моготу. Хлынь война, швырни под зубья танку, жерла орудийный таращ, истоскало время наизнанку вечности принадлежащий плащ. Этот поезд, крадущийся вором, эти подползающие пни, он скулил, как пес под семафором, он боялся зажигать огни, чащами и насыпями заперт, выбелен панической луной, он тянулся медленно на запад, как к постели тянется больной. В небе смерть, и след ее запутан, и, хлеща по небу на ура, взвили за Шпицрутеном Шпицрутен с 4 сторон прожектора. Но, укрывшись тучью косматой, смерть уже свистит над головой, смерть уже от лопасти крылатой падает на землю по кривой. Полночь, навалившаяся с тыла, не застала в небе и следа. Впереди величественно стыла к рельсам примерзавшая звезда. Мы живем, зажатые стенами, в черные берлинские дворы, Вечерами дьяволы над нами выбивают пыльные ковры, чей-то вздох из глубины подвала. Господи, услышим ли отбой? Как тогда мне их не доставало, этих звезд, завещанных тобой? Сколько раз я звал тебя на помощь, подойди, согрей своим плечом. Может быть, меня уже не помнишь? Мертвые не помнят ни о чем. Ну а звезды, наши звезды, помнишь? Нас от звезд загнали в погреба, нас судьба ударила наотмашь, нас с тобою сбила с ног судьба, наше небо стало небом черным, наше небо разорвал снаряд, наши звезды выдернуты с корнем, наши звезды больше не горят, в наше небо били из орудий, наше небо гаснет, покорясь. В наше небо выплеснули люди мира металлическую грязь. Нас со всех сторон обдало дымом, дымом погибающих планет. И глаза мы к небу не подымем, потому что знаем, неба нет.
На этом мы заканчиваем нашу программу, посвященную 90-летию со дня рождения поэта второй волны эмиграции Ивана Елагина. Звучали стихи в авторском исполнении. О жизни поэта рассказывал Евгений Витковский. Режиссер Илья Бубчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.